Давай теперь посмотрим, что если мы решаем для себя, что нам дальше идти не стоит. Что если расставание?
Итак, посмотрите, вот рядом как раз пошла наша тема.
Построение отношений с другим человеком просто так, ради развлечения, это духовное преступление.
Потому что такие
отношения... О чем говорил Николай, что мы начинаем строить отношения, нас эмоции, чувства захлестывают. И если мы продолжаем строить отношения, но просто лишь для того, чтобы ощущать вот это все, переживать...
Это духовное преступление.
Это духовное преступление, потому что здесь будет тяжело принимать решения.
И мы строим отношения просто так, ради своих эмоций. Потому что, ну, в идеале, конечно, мы можем дойти до точки и принять какое-то решение, которое нас устраивает. Правда, нельзя, что будет дальше, там, да, относительно фактов, способны ли мы их анализировать, действительно.
Но вот такие отношения, которые просто так... Они крадут чистоту и доверие, лишают способности любить и дают пищу для эгоистической природы.
Когда подходит девочка в 13-14 лет и говорит, ой, ну вы не представляете, 13-14, а я еще не целованная.
Или подходит парень и говорит, ой, вы знаете, мне уже 16, а у меня еще не было ни одной девочки. У меня вот друзья уже все вот у них были, а я вот еще такой
еще
вот,
девственник.
Еще девственник.
Ну, вот,
наверное, там, я слишком стеснительный.
Или такой девочке
как
говорим,
победить?
Да, говорим, слушай, а вообще у тебя есть же объект, с которым ты хотела поцеловаться? Да, вот у меня такой одноклассник, вот я не знаю, там, как сделать первый шаг, вообще стоит ли все. Я говорю так, одноклассник. То есть, говорю, а соответственно, нашей схеме получается, что ваши отношения, ну, в соответствии с законом развития отношений, если вы сейчас начнете с ним встречаться...
И как минимум через полгода, раз это одноклассник.
Вы же каждый день встречаетесь. Если не каждый день, там еще можно как-то, ну, 2 года идти к точке принятия решения.
Но если вы встречаетесь чуть ли не каждый день, то это полгода, и вы тут.
Что
не
вы
надо
будете...
принимать решение.
Вы будете что, сожительствовать? Вы что, у меня папа сразу бьет? Понятно.
Значит, грех убирает.
Вы будете жениться.
Вы женитесь, тебе будет 15. Нет, мне еще рано.
Какие 15? 4, здесь на 13 подожди. Ну, да. 14.
Или если 14, то 15.
То есть, значит,
нам еще рано. То есть вы хотите встречаться для того, чтобы расстаться?
Через полгода. Ну, это прям какой-то садомазохизм, ребят.
Встречаться для того, чтобы разбежаться.
Причем вы точно сейчас будете знать, что вы начинаете встречаться, и у вас
просто
другого
так,
выхода нет.
Для того, чтобы разбежаться.
Какой смысл? То же самое мы разговариваем, вот когда говорим с 15-16-летними подростками. Просто так встречаться? Чтобы потом пережить боль и другому боль доставить? Смысл. И знаете, и порой даже бывает достаточно. Вот, начинают понимать молодые люди, что что-то действительно что-то не то. Вот,
и мы однажды на одном, в одной школе библейской просили ребят сделать такую сценку.
Они нам показали.
Да, они нам показали. Как можно подарить свою чистоту. Ее можно подарить всего лишь один раз. И они сделали такую, значит, сценку. На сцене стоит несколько девушек таких красиво одетых, такие, прически такие. Ну, такие модели, да?
Девушки.
Девушки, да. И вот он выходит тоже красиво одетый, там, в тройке, в костюме. Там,
достает чистый носовой платок.
Достает такой чистый свой платок, там, с рюшечками, с вензелями с какими-то. Накрахмаленный, там, чуть ли не хрустит.
Изумительный, да.
И он говорит, вот это вот, вот та чистота... Подходит девушка и говорит, которую я хочу тебе подарить. Вот это я хранил для тебя всю свою жизнь. Я хранил, оберегал вот эту чистоту для тебя. Хочу тебе это подарить. И дарит там одной из девушек на сцене.
Она
отдает этот платочек.
А, спасибо, говорит она. Ой, как я довольна, ходит за этим платком, всем девочкам показывает, все ей типа завидуют. Потом она сморкается смачно в этот платок и отдает ему назад. И говорит, ну все, типа, я им попользовалась, не надо мне больше это.
Ну, он этот уголок заворачивает, но там же все-таки неприятно, да? Говорит, вот, это вот, вот. Ну что осталось, что есть?
Но много еще.
Но еще много очень чистого у меня. Смотрите, сколько. Подходит другой девушке, да, говорит, вот смотри, вот видишь, сколько тут еще чистого. Вот все так красиво. Ты вот сюда не смотри на этот уголок, а вот все остальное, ну просто красиво, правда?
Она берет.
И он дает другой девушке.
Ну да, ну чисто, смотрите, девочки, вот как у меня платок, ну там тоже есть, которые говорят, да, завидуют ей типа. Тут она сморкается смачно в другой уголок и отдает ему назад, забирай.
Он заворачивает второй уголок у этого платка и говорит, ну вот, ну в принципе еще остались чистые места, еще есть кое-что. Подходит другой девушка, говорит, ну вот, вот смотри, вот если сюда и сюда не смотреть, вот видишь, я заверну.
Ну она берет вот этот платок,
вот тут еще чистый, видишь, да?
Вот.
Еще так можно в руках держать, видишь, да?
Его еще как-то, да. Ну потом проходит время, она сморкается в следующий уголок, опять ему возвращает. И потом...
И он уже так заворачивает, ну что есть? А что делать? Вот все, что осталось...
И потом уже ни одна девушка не берет.
И она уже не берет его, потому что ей это не надо.
Ну, конечно, сценка такая утрированная, да. Конечно, можно развить теологическую основу и дальше продолжать мыслить. Но вот на том этапе, в общем-то, сценка была понятна всем. Что себя в полной чистоте можно подарить только один раз. И вообще однажды позвонила женщина и говорит, знаете, вот у меня дочка, она меня так волнует, а вот ей там 17, там сколько, 18 лет. И она, знаете, чем, говорит, занимается? Вот она влюбляется в ребят. Ну, это ей даже это не интересно. А вот ей нравится в себя влюблять. Вот она в себя
влюбит кого-нибудь. То есть, когда парень на нее внимание обращает, она специально делает все, чтобы он влюбился.
Она говорит, у меня такая красивая, такая интересная.
Начинает флиртовать с ним, начинает да. с ним там вот...
И вот после того, как
подходить к нему
влюбляется
так
в нее, она какое-то время так с ним флиртует и бросает его.
Типа, и занимается следующим.
Интересен. Занимается следующим. Я говорю, понимаешь, что это неправильно, понимаешь, что это неплохо.
Нехорошо,
это плохо. И я ей... Понимаете, она как говорит, мне нравится, какие вы хорошие слова подбираете на передаче для таких.
Вот как мне, говорит, ей...
Какое слово вы здесь подберете, вот для того, чтобы моя дочь поняла. Потому что слово «грех» я вижу для нее вообще абстракцией в данной ситуации. Я говорю, знаете, самое элементарное слово. Она у вас нравственная проститутка.
Ну как это так?
А очень элементарно. Если проститутки в нашем обычном понимании, они отдают свое дело на пользование и чужими телами пользуются. А ваша дочка свою душу, свои эмоции, чувства отдает другим на пользование и пользуется чужими чувствами.
Она просто душевная проститутка.
Душевная проститутка.
Или нравственная.
Как угодно называйте. Понимаете? То есть вот эти вещи надо четко понимать. Если просто так строить отношения туда-сюда, туда-сюда, это примерно то же самое, что здесь. Просто здесь это идет нравственная проституция. Вот и все. То есть вот это просто четко тоже надо понять. Но, к сожалению, вот если это в церквях считается грехом, вот это вот как-то считается. Ну, развлекаются детишки.
Отдыхают.
Отдыхают так. Да, вот эти вещи тоже нужно, во-первых, нам надо понять, что это не просто так. И донести как-то, вот, объяснить это людям.
И отношения должны строиться при обоюдном уважении личности друг друга и ответственности за душевное и духовное состояние друг друга. И вот самым лучшим критерием, если как правильно развиваются отношения или неправильно, если в момент расставания вы можете сказать друг другу «Спасибо тебе за то, что наши отношения помогли мне стать чище, более духовно зрелым человеком, я вырос и интеллектуально, и духовно, и душевно». Вот если вы можете это сказать при там, какой-то момент времени, что я стал чище и вырос духовно и душевно, то да, ваши отношения развивались достаточно гармонично.
А если нет, значит, знаете, где-то вы что-то, какие-то перекосы допускали. И это было в первую очередь на себя направлено, вот эти вот действия и встречи, нежели на другого человека. Потому что, по идее, встречи должны обогащать. Вот здесь они должны быть взаимно обогащающими.
Ну, они вообще должны быть взаимообогащающими.
Я имею в виду, потому что как-то считают, что вот здесь. Но здесь вот тоже. Не на эмоциях и чувствах, а именно больше на фактах, понимаете? Ну, и вот по поводу эгоистичной природы, тоже такой достаточно показательный пример. Да. Позвонил молодой человек. Я вот так вот говорила.
Йоу.
Йоу такое. Вот я сейчас просто постараюсь его изобразить. Он говорит, ну и это.
Ну давай, я его изображу.
Давай.
Потому что я как раз сидел с Мишуткой дома и по радио слушал. Тоже так удивился. Он звонит в прямой эфир и говорит, ну, типа, это, я не понял. Вот вы говорите, там, ответственность, там нужно, чтобы оба отвечали за свои поступки, друг другу согласие должно быть. Ну, вот, типа, я не понял. Вот сейчас моя девушка беременная. Я вот не понял, что это она меня не спрашивает?
Моего
мнения по поводу этого ребенка. Я что теперь, типа, должен кормить его, что ли, вообще, до 18 лет? Она меня не спрашивает, типа, вообще, как вот, чего?
Рожать или не рожать?
Я что, должен кормить его, что ли? Где вот у нас ответственность обоюдная?
Когда я вот...
Меня не спрашивает никто.
Когда я это слышал, знаешь, когда я такие вещи слышу, вот... Ну, оператор каждый раз напрягается, потому что, знаешь, сейчас что-то такое вообще Надежда скажет. Вот. Ну, я ему говорю, так, молодой человек, у меня к вам такой вопрос. У вас между ног чей пенис? Оператор, когда это слышал, он просто постул с пол.
Когда ведет она эфиры, стараются девушек не сажать за операторский стол. Хотя бы пару, чтобы пара не
сидели. Не, ну все девушки там вообще все слушают у нас. Вот. Я говорю, так, в общем, я вам задаю вопрос. Там чей пенис у вас между ног? Ваш?
Да.
Понятно. А вообще там хозяйство вообще, оно все чье? Вот то, что вы называете мужское достоинство, вообще это чье?
Ну, типа моего.
Ага, понятно. То есть, понимаете, я говорю, ваше мнение спрашивали в тот момент, когда вы этим хозяйством распоряжались. Вот тот момент ваше мнение конкретно, я уверен, девушка спросила. Вы им распорядились. Сейчас жизнь существует. Она уже не спрашивает вас вообще, ваше мнение. Она уже существует.
Быть или
это
не
жизнь,
быть.
Бытие или не быть. Она уже есть. И говорю, понимаете, по большому счету, сейчас, говорю, молодой человек, перед вами стоит такой выбор. Либо быть мужчиной.
Типа самец.
Да, либо типа самец, я говорю. Понимаете, вот сейчас я слышу вообще типа самца. И вообще вот сейчас вы как-то подумайте. Вы будете дальше так же вот своим хозяйством туда-сюда размахивать, и распоряжаться. Болтать, это я не говорила. Я сказала, размахивать, распоряжаться без дела. Либо, говорю, вы все-таки станете мужчиной.
Ну, типа это, понял.
Нет, да.
Сначала такое молчание, а потом...
было долго.
Ну, это типа, понял. Чего он понял, не знай, но трубку повесил.
Вот, то есть, понимаете, вот это, вот то, что мы называем, вот это эгоистичной природой, полной вообще безответственность за то, что вообще...
Но самое интересное было потом, когда... Это были какие-то звонки, а потом звонит мужчина, и уже ты молчала, потому что пыталась сообразить, что там происходит.
Он говорит, Надежда, он позвонил, вы мне вправили мозги.
Позвонит, говорит, вы мне мозги вправили.
А я не пойму, а перед этим была там консультация по поводу отлучать ребенка от груди. Вот, я говорю, я не поняла, в чем я вам вправила мозги. Он говорит, ну когда вы разговаривали с юнцом? Ладно, говорит, тот юнец. Но я-то, говорит, мне пятый десяток, я, говорит, прям вот эти вот слова, которые сказал он, я сказала своей жене, когда она пятым забеременела. Он говорит, ты что, Надежда, вы мне мозги вправили по поводу моего мужского хозяйства. Вот, понимаете, я говорю, слушайте, ну, слава богу, значит, наша передача, в общем-то, выполняет свое предназначение, что, разговаривая с одним, в общем-то...
Помогаем многим.
Да, и мозги вправляются у 1,5 миллиона, ну, слава богу. Вот, то есть, понимаете, вот эти вещи просто порой действительно достаточно донести, потому что мы просто порой непонятны бываем людям, согласитесь, да? Как вот правильные слова-то подобрать. Дальше третье.
Итак, давайте... если все-таки принято решение расставания, то это всегда боль. Причем боль и для инициатора, и для того, кому предлагают расстаться.
Итак, если вы инициатор расставания, то вам необходимо, вот посмотрите.
Во-первых, прогнать от себя мысль о возможности трусливого и тайного бегства от ваших отношений. То есть встречались, решили, что все, нам дальше встречаться не надо, и мы делаем вид, что у нас ничего не было. И мы... На телефон не отвечаем, обходим стороной, молчим.
А в Матфея в 5 главе конкретно написано, ваши слова должны быть?
Да, да.
Или нет, нет, нужно быть конкретным.
Не должно быть тайных и скрытых мест. Бог – это Бог ясности, Бог света. Он освещает темные места.
И второе, значит, вот вы прогоняете мысль, вы понимаете, что нужно...
И что сделать нужно?
Быть честным.
Нужно расставить все точки над «и».
Принять это решение. После этого выбрать подходящее место и время для серьезного разговора.
И если, например, у девушки трагедия, там что-то случилось в семье, или, там...
или парень сдает сессию в институте, ну подождите пока вы с этими точками над «и», подождите. То есть не нужно добивать и так в сложное время. То есть выберите, вот, чтобы это было максимально сделано не так болезненно, потому что уже боль предстоит, понимаете?
Дальше. Быть честным и корректным.
Поблагодарите обязательно за все то хорошее.
Потому что раз строились отношения, значит, что-то хорошее было в этих отношениях, раз они развивались.
И потом попросите прощения обязательно. Обязательно за ту боль, которую вы причиняете. Не просто, ну, прости меня, а вот именно прям по тем шагам. Потому что вы прекрасно понимаете, это боль. Может быть, даже стоит попросить прощения, что вы это не сделали месяц назад или 2 месяца назад. Может быть, уже затянули этот разговор. Подумайте, за что? Почему человеку так больно? Может быть, действительно, в этом ваша вина, что вы слишком затянули это состояние. И вот после этого вы должны уйти.
И уйти, не оглядываясь.
Потому что вполне возможно, что тот человек, которому будете говорить, начнет...
Он начнет вас хватать за рукав, там, словами...
Плакать, или... шантажировать, угрожать и так далее. Все, ничего.
И вы ему скажете, ну ладно, ладно, давай, я еще подумаю.
Ладно, давай еще помолимся 2 месяца.
Нет, если вы решили расстаться, то это все.
Поэтому...
Да, да, нет, нет.
То есть вот это вот должно быть четко. Это очень серьезное решение, но если решили...
Не нужно давать все. Надежды какой-то для человека, если вы решили расстаться.
Потому что иначе вы вот так и будете держать.
Если вы еще сами не понимаете, хотите вы расстаться или нет, тогда не начинайте этот разговор.
Возьмите тайм-аут. Если вы другая сторона, то что вам необходимо?
То есть вам предлагается расстаться?
Во-первых, усилием воли. Откажитесь от манипуляций любого рода.
Никаких угроз, шантажа, истерик, мольбы.
Ничего.
Если ты меня бросишь, я бросишь под поезд.
Ничего не делать по любопрению. Вообще вот это вот местописание совершенно прямо здесь подходит. Ничего по любопрению не делаем. Дальше. Обязательно после этого, как только вы внутренне отказались от манипуляции. Вообще, знаете, всегда практически, сколько мы не разговаривали, человек чувствует, что сейчас ему предложат расстаться. Поэтому заранее хорошо бы от этого отказаться и заранее подготовить слова благодарности. Как бы это странно ни казалось.
Спасибо тебе вот за это. Мы строили отношения.
Благодаря тебе я почувствовала себя женщиной. Я почувствовала, что меня действительно могут любить. Вот эти полгода я действительно это видела. До этого там в меня вкладывали родители, что там ты, тебя никто никогда не полюбит. Я увидела, что это все неправда.
Спасибо, эти потому что благодаря нашим отношениям я учился себя контролировать, учился держать себя в руках.
Ну подумайте, за что вы можете благодарить этого человека, потому что он вам
дал... Я почувствовал себя мужчиной.
Не случайно, понимаете? Подумайте, за что вы поблагодарите. И после этого легкой походкой, мы специалисты прямо написали, легкой походкой уйдите прочь. Вот тут мы не написали легкой походкой в третьем пункте. А вот тут легкой походкой.
И только оставшись наедине с Богом и с самим собой, предаться, отдаться вот этим чувствам боли и горечи.
И потом собраться с духом мудрости, чтобы продолжить жить. И вот под пятой цифрой мы расписали вот то переживание горя, вот те вот там 6 месяцев или там плюс-минус сколько у кого, которые просто вы знаете, что это у вас будет. Первое, что вы переживаете в таких случаях, отрицание происшедшего. Да не может быть, чтобы он...
Меня бросили.
Не может, он, наверное, что-то перепутал. У него, наверное, это...
Ну, просто так сложились обстоятельства, и он так вот, ну, в эмоциях это сказал.
Это у всех. Понимаете, это в 100%. В любом горе, в любой трагедии
человек сначала отрицает. Вот мы через неделю встретимся, и он опять будет таким же, или там она будет...
Не может быть, чтобы там мой муж умер, там моя жена умерла, там мой ребенок там погиб, у моего сына ВИЧ. Это первое состояние, которое человек переживает, когда он находится в каком-то горе. Это не только касаемо расстояния, расставания, понимаете? То есть мы вот сюда вот это внесли, потому что всегда этот вопрос задается. И мы поэтому этот пункт внесли.
И второе, гнев, направленный вовне. Желание отомстить. Ах так? Но я тебе покажу, кого ты бросил. Я сейчас начну и с этим, и с этим, и с тем, и ты поймешь, что вот, вот как меня любят.
Этот гнев
и чего
может,
ты потерял?
Может направляться на Бога. В этой ситуации, да, человек может Бога
обвинять.
В этой ситуации человек может вот именно в какое-то время даже вот разочароваться в том, что для него было, когда-то составляющее его жизнь. То есть вот на этом этапе происходит. Если человек через это проходит, вы не спешите его обвинять в недуховности. Не спешите всем сообщать, что у него не было ненастоящее покаяние. Будьте здесь очень осторожны, потому что этот человек переживает очень сложные вот эти ощущения.
Однажды мы столкнулись с очень изощренной такой местью. Молодой человек...
пришла девушка.
Пришла к нам девушка, да, надо с этого начать. Что пришла девушка, говорит, вот я встречалась там с парнем, называет его имя. У нас шло-шло, вот развивалось-развивалось. И в какой-то момент я понимаю, что ну, это не тот человек.
Причем, говорит, я вот это поняла, говорит, не в точке принятия решения. Я, говорит, вот раньше
то есть вот поняла. Мы общались-общались, я понимаю, что ну, это не тот человек. Он, ну, под маской такой духовности, под маской его благополучия скрывается, ну, там вообще
она
ужасный
назвала,
человек.
Она назвала чудовище. Ну, это ее слова, она вот так сказала.
Вот. Я, говорит, ему вот предложила, я, говорит, была у вас на ваших конференциях, там, на семинарах.
Я, говорит, прям четко вот так вот сказала. Прям
все вот это ему рассказал, что...
Ну, поблагодарила.
Вот, спасибо тебе, там... Я решила, что не получится у нас ничего.
То есть она ничего, она его не обвиняла во время разговора. То есть все как бы так хорошо построил этот разговор.
И он говорит, на следующий день пришел, упал на колени, там принес букет роз, бросил его к моим ногам, достал колечко, там поднес его мне, говорит, слушай, я не могу без тебя, не представляю своей жизни.
Он смотрел глаза мои, глазами полными слез.
И сделал предложение стать его женой.
И я, говорит, растаяла, я ему сказала да. Вот. Просто вот в тот момент я растаяла. Говорит, в тот момент во мне сыграло.
И мы, говорит, обговорили, что вот да, давай дальше строить отношения, давай, что у нас будет, как происходить,
и
что.
И на следующий день...
И он, говорит, ушел, на следующий день звонит и говорит, слушай, ты там что-то говорила по поводу расставания? Ну так я согласен, давай расстанемся. И повесил трубку.
И вот эта девчонка, представляете, она очень долго вообще болела, она даже лечилась, в общем.
Прошло
полгода. И она пришла к нам, вот, на разговор.
Прошло полгода. И к нам приходят...
Меньше, чем полгода, где-то месяца три, наверное.
Сначала это был...
Ну, я помню, что это было в течение года, три девушки потом еще пришли к нам.
Вот пришло к нам в течение года три девушки, говорят, слушайте, вот у нас такая история.
Они то же самое рассказали.
Слово повторяют, просто имя не называют.
Ну, понимаете, это как в криминальном мире. Почерк. Преступника по почерку определяют. И мы поняли, что так ведет себя один тоже молодой человек в церкви.
И вот тут мы нарушили нашу клятву, нашу этику.
Этику.
Тайну исповеди.
Это было детское.
И мы нашим дочерям сказали, девочки, вот если вот этот молодой человек глянет в вашу сторону,
какие-то поползновения.
Учтите,
сделает.
Я с вами буду иметь серьезный разговор.
Мы говорим, девочки, вы знаете, бегите. Мы никогда не вмешиваемся в ваши личные дела, никогда. Но вот тут, знаете, наше родительское слово.
И мы пытались
мы не
с этими девушками
мы ничего не объясняли.
Потому что мы видим, это начинает продолжаться. Мы говорим, девушки, вы должны рассказать своим друзьям.
Мы не имеем это права.
У нас нет права, но вы можете сказать своим подругам.
Если не хотите сказать пресвитеру, скажите хотя бы подруг, предупредите. Вы посмотрите, вы знаете...
Нет, над нами будут смеяться, мы не можем, нет, мы не скажем никому. Мы пытались семинары проводить, но мы не можем назвать. И вот, вот конкретно, вот то-то, то-то.
И мы побуждали девушек, вот из той
тяги. Мы говорили, бывают ситуации, когда вам кажется одно, вы представляете
сказать,
другое.
Да.
То есть молодой человек, может быть, даже и предложение хочет вам сделать. Подумайте хорошенько, было принято решение.
Ну, как мы вздохнули облегченно, когда он женился. Но что произошло потом, когда их объявили в церкви, вот с его будущей
вот
женой.
Вот тут началось.
И тут пошли потоком девочки.
Столько пришло девушек, говорят, а мы-то думали, он на нас
они
женится.
Были уверены.
Мы-то у него были единственные.
Он их одаривал взглядами, флиртом и
подарками.
Так далее. И так далее. Ну, только вот таких ситуаций вот было только с четырьмя. А вот с остальными, понимаете, грустно. Грустно еще то, что этот молодой человек сейчас очень активно растет в карьерной лестнице.
И он уже там
служителя.
В одной церкви не просто диакон, вот в нашей области.
То есть это
его уже
человек, который очень
хорошо.
Сейчас хорошо продвигается. Нет, я, конечно, верю в то, что Бог меняет сердца.
Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
Дальше третий момент. Посмотрите, третья стадия.
После гнев, того, как... направленный внутрь. Неспособность видеть жизнь вокруг себя. То есть мы начинаем обвинять сами себя. Это из-за меня произошло. Из-за того, что я себя плохо вел, она меня бросила.
И вот дальше,
я что-то не сделал.
И дальше важно, понимаете, мы почему говорим? Важно не зацикливаться ни на одной из этих стадий горя. И прийти на четвертую, когда происходит осознание подлинного горя, что это свершилось, все, это факт моей жизни. И нужно из этого извлечь урок.
И тогда уже появляется способность анализировать собственное положение, чтобы строить дальнейшую жизнь.
Ну и вот мы хотим вот в окончании как бы вот этой темы зачитать одно письмо. Ну, наверное, из книги давай зачитаем, да? Вот
как это... Мы его приводим в книге.
Ну, предыстория этого письма такая. Были мы на одной молодежной конференции, на 75-й странице, вы, если она у вас есть, можете открыть. Были мы на одной молодежной конференции, вот там была одна девушка, глаза трагичные, вся поза вообще... Прям полностью один трагизм сплошной вообще во всем ее облике. Вот она подошла и задала вопрос, может ли работа мешать мужчине любить женщину. Ну, стали все разбираться, что это за абстрактный вопрос такой. Выяснилось. Она познакомилась по интернету с неким Дэвидом из Испании. У него там своя вилла, у него там свое дело. Он такой весь себя изумительный.
И вот он приезжал в Россию, они познакомились. Потом она ездила к нему. Она там с ним
была. На вилле жила
у него на вилле.
Да. Вот. И вот сейчас, вот после того, как она вернулась...
И вот у них была назначена, значит, свадьба где-то вот на сентябрь примерно. Ну, они так решили, примерно.
А это была весна, вот она с нами разговаривает. Вот, и говорит, вы знаете, сейчас от него ни слуху, ни духу, надо мне уже собирать документы. А
чтобы
он...
там на визу подавать, ехать.
А он вообще молчит на все мои вопросы.
И я ему пишу, а он отвечает, у меня сейчас проблемы на работе, мне не мешай, не лезь. И говорит, я не знаю, что мне делать, мне же надо документы подавать, а он молчит, не лезь.
Мы говорим, понимаешь, ну вот он молчит, а вы вот в таком вот положении. Вас такое положение устраивает в состоянии пешки в ваших отношениях? Нет, вы хотите расставить точки над «и»? Она, ну да, ну как я могу?
Ну тогда мы говорим, решите для себя так. Вот, напишите ему письмо. Да, действительно, проблема может быть, я тебя понимаю. Но когда у вас последний срок подачи документов в июле, вот решите. Если до 10 июля не приходят документы, чтобы я их могла отнести в посольство, я это понимаю, как все, наши отношения закончены.
Все, возьмите на себя инициативу, он не ставит точку над «и», вы поставите.
То есть я тебе это время не трогаю, но если к июлю не приходят документы,
все,
то я это воспринимаю как разрыв.
Напишите это письмо. Значит, ну, да, да,
все, решили.
Да, помолились, все, слезами, значит, она так вот глаза вытерла. Все, осень, конференция молодежная,
где-то
в другом городе. Опять тот же самый
терапевт. Мы ее встречаем, и самым лицом.
Я хочу с вами поговорить. Ну, опять. И вот она опять. Я говорю, так вы не написали письмо? Нет, ну, я как-то побоялась. Вдруг я нарушу волю Божью. Я вот потороплюсь со своей точки над «и», а воля Божья будет нарушена. Я говорю, подождите, давайте так, ответьте мне на такой вопрос. Я его так люблю. Я говорю, подождите, вы его любите или его виллу на берегу моря? Она так возмутилась. Говорит, вы что, хотите сказать, что я хочу замуж за виллу? Я говорю, я ничего не хочу
за
сказать.
Денег,
я
что ли,
вопрос задаю. Я вот верю, она говорит, это воля Божья. Это вот настолько вот воля Божья прослеживается. Я говорю, слушай, а ты готова к тому, что воля Божия не Дэвид из Испании, а Ваня из деревни Тухловки? Ее возмущению не было границ. Она вскочила.
Вот так консультация
не идет.
Человек пришел за поддержкой, а ты ее... Ваня
из Тухловки. Он говорит, сказал хоть Петю из деревни там Шиповалов, который прям совсем уже... Ну вот, ну я говорю, что сказал, то сказал. Проходит еще полгода, наши девочки едут на молодежную конференцию в другой город и приезжают оттуда с письмом. И мы это письмо вот здесь напечатали, у нас подлинник здесь есть, до сих пор хранится. Вот, ну, я буду читать из книги, тем более, в общем, чтобы вы знали, что вот это письмо есть в книге. Итак, здравствуйте, Михаил и Надежда. Надеюсь, вы помните мою историю, связанную с Дэвидом из Испании. Мы расстались. Наверное, вы это предвидели, я хочу вам сказать огромное спасибо. После моего последнего разговора с вами я была несколько шокирована вашей критической оценкой. Но именно это заставило меня размышлять. Я поняла, что Дэвид не любит меня. Я позвонила ему и сказала об этом. И он сказал, что не знает, любит меня или нет. Но я его просто полностью устраиваю. В тот день я молилась об этом Господу и вдруг ясно поняла, что тоже его не люблю. И он меня просто устраивает. Я имею в виду Испанию, деньги, положение. Я просто хотела еще и любви вдобавок к этому, но любви-то и не оказалось. Мы расстались. Мне было очень тяжело, ведь привычка – дело сильное. Но Господь чудный. Уже через неделю меня пригласили принять участие в интервью на очень интересную и престижную работу по моей специальности. И из 13 претендентов взяли меня. И это стало для меня ответом от Бога о том, что я нужна здесь, в России, что не должна никуда уезжать, чтобы состояться как профессионал. Я действительно счастлива сейчас тем, что у меня есть свое место здесь, дома. Несколько недель назад у нас завязались отношения с молодым человеком, которого знала давно, но не замечала его чувств ко мне, потому что всем своим существом была в Испании. Сейчас он работает в другом городе, но пишет мне почти каждый день по электронной почте, и мне вспомнилась ваша фраза, Надежда. Ты должна быть готова к тому, что Господь приготовил тебе не Дэвида из Испании, а Ваню из деревни Тухловка. Спасибо вам, пусть Господь вас обильно благословит в вашем труде. Вот мы зачитываем это письмо всегда на молодежных конференциях и говорим, не бойтесь вы, что воля Божья может несколько не соответствовать
вашим ожиданиям.
Помните, мы говорили, что мы в последний день перечислим все правила, которыми вот просто перечислим.
Можете не записывать, потому что они у вас записаны.
Они у вас все записаны. Первое. Решения, принимаемые в чувствах, всегда
неправильные.
Если ты молишься и ничего не делаешь, ты кто?
Пень
с глазами. Чувства приучаются
навыкам.
Не знаю, это фраза для
идиотов.
Не знаю о себе, в смысле. Так, не просто о какой-то информации, а о себе.
Ты либо христианин, либо сектант.
Это следующее правило. Третьего не дано. Я имею в виду, если ты называешь себя христианином, ты либо христианин, либо сектант. Дальше. Самое главное, что должны решить для себя два человека.
Которые находятся в проблеме. Вы в одной лодке или в разных?
Муж и жена.
Нет, надо списать.
Нет, мы можем потом это оставить. Дальше. У тебя всегда есть выбор. Как поступить? Тут у меня от руки написано. Дальше. Любовь – это не сюси-пуси. Где есть...
Отношение палач-жертва. То есть, если ты строишь жертвой, палач всегда найдется.
Да, палач есть только там, где есть жертва.
И последнее. Цена свободы, независимость.
Все. Вот это основные правила.
Хочешь быть свободным? Имеешь на это право. Но ты будь независим.
Пишем транспарант.
Все.
Все.
Спасибо вам большое.
Нам было очень приятно быть здесь с вами.
И благословения вам.